Но пора уже снова быть. Главный государственный госпиталь расположен на одном из многочисленных пологих холмов, возвышающихся над Осло. До него тут находился небольшой сумасшедший дом. Потом название изменили на заведение для душевнобольных, потом на психбольницу, потом на психиатрическое отделение. И так всякий раз, пока до последней деревенщины не доходило, что новое слово подразумевает все то же самое — безумие. Лично я никогда не понимал смысла этой словесной игры, разве что те, кто принимает такие решения, считают народ толпой набитых предрассудками идиотов, которым надо по мере возможности морочить голову. И не то чтобы они в этом сильно заблуждаются. Впрочем, я с облегчением услышал, как женщина за стеклянной перегородкой сказала: «Вам надо спуститься в трупохранилище, Братли». Труп. Как это удобно. Почему-то никто не указывает с возмущением, оказавшись холодным трупом, что есть существенная разница между словами «покойник» и «труп». Ведь труп сводит мертвого человека к куску плоти, в котором перестало биться сердце. Может, все дело в том, что сами трупы не могут затребовать для себя статуса меньшинства, поскольку их все-таки, увы, подавляющее большинство? «Вниз! По вон той лестнице!» — она показала рукой. «Я позвоню и скажу, что вы идете». Я последовал ее указаниям. Мои шаги эхом отдавались от белых стен в пустом коридоре, где кроме них не слышалось ни звука. В самом конце длинного, узкого, белого коридора этажом ниже, выставив одну ногу из открытой двери, стоял мужчина в зеленом врачебном халате. Похож на хирурга, но что-то в его нарочито ленивой манере, или, может, усы, убеждали меня, что его ступень в больничной иерархии значительно ниже. «Братли?» — выкрикнул он так громко, что это прозвучало как сознательное оскорбление всем почившим на этом этаже. Эхо угрожающе раскатилось взад и вперед по коридору. «Да», — сказал я, и поспешил к нему, чтобы в дальнейшем избежать этого перекрикивания. Он придержал дверь, и я шагнул внутрь. Там было что-то вроде раздевалки. Мужчина прошел впереди меня к одному из шкафчиков и открыл его. «Тут звонили из Крипаса, сказали, вы заберете вещи обоих Монсонов», — сказал он, по-прежнему используя возможность своего голоса с некоторой избыточностью. Я кивнул. Мой пульс молотил быстрее, чем я рассчитывал, но не так быстро, как я боялся. Как-никак это критический момент, слабое место моего плана. «А вы-то кто сами?» «Их четвероюродный брат», — непринужденно ответил я. «Их близкие попросили меня забрать одежду, только одежду, а не ценные вещи». Я тщательно подобрал заранее это «близкие». Конечно, это звучит несколько казенно, но поскольку я не знал, женаты ли были близнецы Монсоны и живы ли их родители, то пришлось воспользоваться словом, допускающим различные толкования. «А почему фру Монсон самой одежду не забрать?» — спросил санитар. «Она ведь будет тут около 12». Я сглотнул. «Так она же не выносит и мысли о крови!» — он ухмыльнулся. «В отличие от вас?» «Да», — просто ответил я, надеясь изо всех сил, что больше вопросов не будет. Санитар пожал плечами и протянул мне листок, пришпиленный к подложке. «Распишитесь в получении вот тут. Я нацарапал «Р» с волнистой чертой позади, затем «Б» с последующей волнистой чертой и заключительное «И». Санитар задумчиво поглядел на подпись. «А нет у вас удостоверения личности, Братли?»
Этого я и боялся. План трещал по швам. Я полез за бумажником, потом изобразил виноватую улыбку. Забыл бумажник. «В машине видно, внизу, на парковке». «Вы хотели сказать, наверху на парковке?» «Нет, внизу, у технопарка». «Аж там?»
Я видел, что он колеблется. Естественно, подобный вариант я тоже обдумал заранее. Если без удостоверения личности я получу отворот-поворот, то просто уйду и не вернусь. Не катастрофа? Однако и с пустыми руками уходить тоже не хотелось. Я ждал. Я понял по двум первым словам, что решение принято не в мою пользу. Мне жаль, Братли, но мы вынуждены подстраховываться. Не обижайтесь, но вещи, связанные с убийством, привлекают всякую странную публику с очень необычными интересами. Я изобразил растерянность. Вы хотите сказать, что некоторые коллекционируют одежду убитых? Ой, чего только не бывает. Вы даже не поверите, — сказал санитар. Мне подумалось, что сами-то вы даже никогда не виделись с этими Монсонами, только в газетках читали. Очень жаль, но так уж получилось. Ладно, я сейчас вернусь, — сказал я и направился к двери. Где остановился, словно мне в голову вдруг пришла некая мысль, и пошел со своей последней карты. С кредитной карты, если уж совсем точно. «А, я тут вспомнил», — сказал я и сунул руку в задний карман. «Эндриде, когда был у меня последний раз, забыл свою кредитку. Не могли бы вы передать ее их маме, когда она придет?» Я протянул карточку санитару, который взял ее и внимательно поглядел на имя и фотографию бородатого детины. Я выждал, но был уже на полпути к дверям, когда услышал, наконец, позади голос санитара. «Да ладно, мне этого достаточно, Братли. Можете забирать вещи». Я с облегчением повернул назад, достал припасенный пластиковый пакет из брючного кармана и засунул в него одежду Монсонов. «Вы все забираете?» Я пощупал задний карман форменных брюк Эскеля. Почувствовал, что он все еще там. Пакет с моими остриженными волосами, и кивнул. Мне приходилось делать усилия над собой, чтобы не помчаться бегом, когда мы с санитаром расстались. Я уже воскрес, я снова существовал, и это наполняло меня невероятным ликованием. Колеса закрутились снова, сердце билось, кровь и судьба опять пришли в движение. Я прыжками взлетел вверх по лестнице, легкими шагами миновал женщину за стеклянной перегородкой и уже взялся за ручку двери, когда сзади послышался знакомый голос. «Эй вы, мистер, погодите-ка!» «Ну, конечно. Иначе все было бы слишком просто». Я медленно обернулся. Мужчина, чье лицо тоже показалось знакомым, приближался ко мне и протягивал удостоверение личности. «Тайная Дианина любовь». И тут у меня мелькнула еретическая мысль. «Я готов. Крипос», — сообщил мужчина глубоким баритоном командира воздушного судна. Объемный звук, вкрапление проглоченных согласных. «Позвольте с вами немного побеседовать, мистер». Как пишущая машинка с затертой буквой. Утверждает, что на телеэкране или в кино люди кажутся нам больше, чем на самом деле, но не в случае с Брэда Сперра. Он оказался еще выше, чем я себе представлял. Я заставил себя не двигаться с места, пока он шел ко мне. И вот он навис надо мной, и сверху, из-под светлого мальчишеского чуба, подстриженного и подкрученного, чтобы казаться непослушным, на меня смотрели серо-стальные глаза. В числе фактов, которые мне удалось накопить про Сперре, было и то, что он, судя по всему, имел связь с очень известным и очень брутальным норвежским политиком. Правда, сегодня слухи о том, что ты гей, это просто высшее подтверждение того, что ты знаменитость, что-то вроде свидетельства о дворянстве. Вот только человек, который мне это рассказал, парень из числа моделей барона фон Бульдога, один из современных норвежских модных домов, названный по псевдониму его главного дизайнера Челя Нурстрёма. Напросившийся на какой-то Дианин вернисаж, утверждал, будто и сам позволил совратить себя, как он почтительно выразился, этому полицейскому божеству. «Почему бы и не побеседовать?» — сказал я, с натянутой улыбкой, надеясь, что в моих глазах не виден страх проникновения. «Прекрасно, мистер. Я услышал, что вы чероюродный брат Монсонов и хорошо их знаете. Не могли бы вы нам помочь их опознать?» Я сглотнул. Преувеличенно любезно «не могли бы вы» и фамильярное «мистер» в одной реплике. Но выражение лица Сперра было нейтрально-любезно. Игры с моим статусом? Или это просто по привычке, так сказать, профессиональный рефлекс? Я услышал, как сам повторил это «опознать», словно понятия не имел, что это значит. «Их мать приедет сюда через несколько часов», — сказал Сперре. «Но каждый час на щеу. Для нас это очень важно и отнимет у вас несколько секунд».